Пермский разворот.
Пятница. Сегодня у нас 10 ноября, и я погорячился, попрощавшись с вами в завершении прошлого часа заранее. Да, рано я ушел, рано. Не отпустила меня Екатерина Шафиева, которая вместе со мной проводит этот утренний разворот.
Да, это Олег Каневских.
Доброе утро. А у нас в гостях наш гость и соведущий Анна Валентиновна Каневец, старший сотрудник Государственного Эрмитажа и гость Перми и Пермского края. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы сегодня поговорим о том, зачем Анна Валентиновна приехала к нам в город, во-первых. А во-вторых, у нас круглая дата у революции, и мы не можем Эрмитаж обойти стороной. И в-третьих, у нас есть событие, которое к старшему сотруднику Государственного музея, одного из самых классных, с моей точки зрения.
Одного из самых больших.
Ну, размер музея
не всегда определяет его класс. Я не размер имею в виду, а размер фондов.
Конечно, размер фондов, пожалуй, самый большой, да, в России?
Вообще мы лучшие музеи.
Да. Конечно, конечно. Свое болото нужно хвалить.
Нет, он действительно классный. Я там была.
Я понимаю.
Я там 4 дня ходила. Подряд 4 дня.
Меня хватило на 2, честное слово.
Ну, вот так.
На меня Эрмитаж всегда давил.
Не знаю, мне нравится.
Авторитетом, давил авторитетом авторов, давил архитектурой.
Это же прекрасно. Там же такие великолепные авторы.
Легких мыслей там у меня очень мало. Я начинал заниматься самокопанием и сбегал из Эрмитажа, как правило, потому как родственники у меня живут в Петергофе, а там воздух другой.
Да.
Так вот, но сначала мы продолжим. Господи, как мне намазолила эта фраза язык. Аттракцион неслыханной щедрости от Екатерины Шафиевой и Театра Театра.
Да, еще разыграем билеты на спектакль «Пиковая дама», который пройдет сегодня, 10 ноября в 19 часов вечера. Зададим и вопросы. Ну что, я сразу начну. Телефон прямого эфира 2066-066. Также есть Viber, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. Итак, первый вопрос. В спальне старой графини висело 2 портрета, писанные в Париже. Так вот, чьей кисти они принадлежали? 2066-066. Понятно, у меня есть подсказки. Я, в принципе, могу их сейчас... А вот у нас... Нет, телефонный звонок был и сорвался.
Он мелькнул, да,
вот, есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло.
Алло.
Доброе утро. Нет, что-то у нас не получается. Воспользуйтесь еще второй линией 214-304-34-14. Возможно, она заработает, потому как у нас какие-то технические неполадочки.
Да.
Вполне себе устранимые.
В спальне старой графини висело 2 портрета, писанные в Париже. Так вот, чьей кисти они принадлежали? 214-3-414. Телефон второй линии. Возможно, она у нас начнет работать. Также есть Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-963-870-1000. Можно попробовать написать нам. Возможно, вы сможете угадать. Так, есть еще у нас... Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло.
Нет, не получается у нас. Давайте пока поговорим с нашим гостем. Если что, мы разыграем чуть позже просто эти билеты.
Конечно.
Чтобы не терять время драгоценное на технические неполадки различные.
Анна Валентиновна, что вас привело из Петербурга в исторически связанный с Петербургом город на Каме?
Меня пригласили поучаствовать в конференции, которая называется «ГУЛАГ. Начало».
Угу.
Вот, и так как я никогда не была в ваших краях, то я с радостью воспользовалась этой возможностью. Тем более, что я могу рассказать кое-что, что происходило непосредственно у нас в эти годы.
Во времена начала ГУЛАГа, что происходило с Эрмитажем, вот мы за эфиром уже разговаривали об этом. Для меня, как человека, я слабо изучал историю, только в общих чертах, как любой гуманитарий, обучавшийся в вузе и в школе. И для меня, полного дилетанта, становление ГУЛАГа, вообще, скажем так, с момента революции и примерно до момента эвакуации во время Великой Отечественной войны, это такой вот Эрмитаж, и вот этот срок для меня белое пятно. Там ничего не происходило, ничего не существовало. Восприятие примерно такое. Это пусть немножко эмоциональное, но факт остается фактом.
Знаете, происходило очень много. Ну, во-первых, сам Эрмитаж, он существовал со времен Екатерины, которая его основала, да? А вот Зимний дворец, вы правы совершенно, потому что он присоединился к музею только после революции. Был объявлен Луначарским, как было сказано, музеем наравне с Эрмитажем. Но музею не принадлежал, что самое интересное. Музей за ним должен был следить, чистить, убирать, платить какие-то там за свет там и прочее. Но, в принципе, еще совсем им не пользовался. Потому что, например, половина дворца, фактическая половина, с 20-го года, в январе это случилось, принадлежала музею революции, который там открылся.
Музей, ближе к микрофону,
да, музей с большими фондами, действительно очень интересный музей. И вот они как раз там расположились и в основном занимали парадные залы Невской анфилады. Вот. А, конечно, Эрмитаж хотел получить здание Зимнего дворца, потому что коллекции расширялись.
Их нужно
поступало
было
очень много вещей из национализированных коллекций. И плюс еще сотрудники Эрмитажа сами, как они говорили, спасали вещи из брошенных квартир, домов.
То есть это все собиралось. Частные коллекции.
Да, частные коллекции. Там еще стоял вопрос, можно их брать, нельзя их брать, но их собирали, потому что иначе бы все пропало в революционном Петрограде, который был в ужасном состоянии тогда. Ну, а потом создавался музейный фонд, и вот из этого музейного фонда частично вещи приходили к нам в коллекцию, а частично распределялись по другим музеям России. Вот. Такое распределение шло.
А у меня отвлеченный немножко вопрос. А как связана, скажем так, история Эрмитажа и история ГУЛАГа? У меня нет здесь параллелей. Почему вас пригласили?
Она не то, что связана, но судьбы-то у всех одни. Это, можно сказать, вот судьба, что называется, под копирку писались эти судьбы. Потому что, как правило, люди, которые работали вот в музее, в частности, и которые поступили туда сразу после революции, это все-таки были люди такого определенного склада, да, и положения в обществе, и образованности, и всего чего угодно. И, как ни странно это может показаться, после революции поступили сотрудниками туда люди, которые занимали достаточно высокие посты еще и при дворе. Но они были специалистами хорошими, и тогда их брали в музей. Когда еще первый год там был директором, продолжал быть граф Дмитрий Иванович Толстой. И действительно, это были специалисты, и в них нуждались. И как ни странно, тогда, в общем-то, вот эти вот массовые репрессии, так называемый красный террор, он так обошел стороной Эрмитажа. Все началось позже, уже в 30-х годах, когда пошла чистка, так называемая. А здесь наоборот, в отличие от как бы окружения, здесь достаточно было все как-то спокойно первые годы. Хотя периодически кого-то забирали, кого-то арестовывали. Но это...
Еще в этом мире относительно, кстати.
Но это не было массово, и это не было направлено так исключительно на музей. Это были такие вещи, когда вот просто человека за происхождение кого-то взяли, кто-то вошел там, я не знаю, оказался не в той компании, кто-то вошел в какое-то учреждение, где была какая-то просто, я не знаю, как сейчас бы сказали, я не знаю, какая-то акция, когда там всех арестовывали подряд, как было, скажем, в датском Красном Кресте, когда просто арестовали всех, кто там находился. Это выяснение
обстоятельств.
Там, обстоятельств, личностей там и всего прочего. Вот. То есть это были какие-то такие частности. Кого-то забирали после убийства Урицкого в 18-м году. Вот. А уже такие массовые высылки из города, это пошло уже, конечно, после убийства Сергея Мироновича Кирова. Это уже, значит, конец 34-го, и в 35-м году уже массово стали выселять так называемых неблагонадежных. И вот тогда
я, кстати,
уже
прошло. Я, кстати,
немножко
обманул. В отрочестве я читал книгу о сотрудниках как раз музея, которые спасали... от репрессий не то что людей, а некоторые произведения искусства. Вот, и в итоге сами попадали
под статьи.
Под статьи. Вот это да. Это вот что мне еще вспомнилось. То есть, да, действительно, судьбы-то могут быть переплетены гораздо плотнее.
Ну, всегда кто-то что-то спасает. И найти сейчас, наверное, кто-то что-то спасает. И, к счастью, бывает, что у нас иногда не выполняются распоряжения. Потому что когда, например, сказано там уничтожить там какие-то иконы или что-то там сжечь или... выбросить.
Кто-то
или
их прячет.
Там, кто-то просто прячет, зная, причем, что если это все вскроется, то у него будет мягко говоря, то есть это, неприятности.
А я думал всегда, что это байки такие музейные.
Нет, почему?
Что так вот просто менялся номер инвентарный, и из шедевров, да, попадало в хранилище менее значимых вещей некоторые произведения, и таким образом спасались.
Ну, вы знаете, вы, наверное, имеете в виду это время, когда были продажи массовые.
Да, да.
Вот тогда начинали, да, там как-то какую-то игру такую вести. Когда, например, требовали выдать Ван Эйка, знаменитого картину, да, которая сейчас в Америке находится. У нас один был, их вообще в мире несколько штук. А сидели, как говорится, в кавычках грамотные люди и требовали Ван Дейка, то тут же писали: «О, извините, рады бы, но вот у нас Ван Дейка-то нет такого». Ну, потом все равно, естественно, это все как-то выяснялось. То есть здесь шли на уловки, конечно, на какие-то. Но это уже было позже.
Таким же макаром были проданы две картины Франциско Гои, которые были найдены всего там лет 7 назад снова. Там, причем в какой-то старой квартире в завалах. Они были вот так вот проданы тоже на черном рынке.
Ну, это вот почти детективная же история.
А так много, кстати, находилось именно шедевров мастеров, которые так вот перепродавались и потом находились вообще каким-то неведомым способом.
Не, ну у нас-то продавалось все на государственном уровне.
Да.
Здесь
да.
же не было, это же не то, что там кто-то что-то из-под полы, что называется. Здесь это была установка, пока, значит, вот это знаменитое письмо там и распоряжение Сталина не последовало. Продавали это в диких количествах.
В огромных.
К сожалению.
Же, просто...
А какой бы сейчас был еще музейный фонд, если бы этого не происходило?
Ну, в общем, сами американцы иногда не знают и иногда бывают удивлены, когда им говоришь, что ну, такие-то, такие-то работы там. Но это все вот здесь висело раньше, а теперь вот у вас украшает там Вашингтонскую галерею.
Более того, неоднократно об этом уже говорилось, что в одной из приемных Белого дома висит картина кого-то из русских мастеров. Если интересно, я могу даже в интернете поискать.
Ну, это, знаете...
Также распроданное,
конечно,
из запасников российских музеев.
Это может быть даже что-то такое не первой величины.
Нет, не первой величины.
Ну, вот вы говорите, в Белом доме, а вот я просто сама была свидетелем. Как-то меня пригласили как-то в Гарвард, в Дэвис-центре. Я была, прихожу в этот Дэвис-центр, смотрю, какой-то там у них интересный стол, такой просто вообще стол интересный, резной, большой, и они с гордостью сказали: да, это, значит, мы вывезли, вот в зимнем купили, 20-й год.
Красота.
А ведь распродавались купили. В то время
на
запасники, не только зимние.
Это не запасники были, здесь вот надо тогда разделять, понимаете?
Ну, да, я неправильно выразился.
Да, это не запасники.
Вы меня поправляете.
Да, потому что Эрмитаж, он как бы, это был музей, которого, к счастью, революция как бы не коснулась, то есть там восставших масс не было, вот. А пострадал-то больше зимний,
зимний,
конечно,
дворец,
потому что зимний, во-первых, резиденция, и самое-то главное, что ему не повезло, что туда въехал Керенский. Это было его, в общем-то, роковой ошибкой, потому что он себе репутацию-то испортил.
Подпортил, да.
Очень испортил. Потому что даже его сторонники были против. Вот он в июле туда въехал, привез с собой весь штат свой, охрану, и там расположился. И, то есть попортили-то они много уже во время вот этих вот месяцев.
А мне вот интересно, в каком виде Зимний дворец достался Эрмитажу вот после всех этих взятия Зимнего, жизни там Керенского и прочих событий, когда он уже был отдан самому Эрмитажу, что в нем обнаружили сотрудники, там в каком виде и состоянии? Ну, у нас сейчас еще полминуты есть до рекламы.
Мы, ну, наверное, во-первых, надо сказать, что дворец вот, представлял из себя просто такое густонаселенное, если можно сказать, общежитие, потому что там жило очень много народа. И третий этаж вообще это были маленькие комнаты, маленькие квартирки, фрейлинские комнаты. Вот. То есть сейчас это все превращено в достаточно просторные залы.
19 часов 20 минут. Мы прерываемся на короткую рекламу, после чего вернемся в эту студию и продолжим наш интереснейший разговор.
Пермский разворот.
Десять часов 21 минута, пятница, сегодня 10 ноября, в студии Екатерина Шафиева.
И Олег Каневских.
Доброе утро. Анна Валентиновна Каневец, старший сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». Анна Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, я напомню, что мы говорили и пытались провести параллели между Пермью и великим без всяких скидок, музеем «Эрмитаж» эпохи как раз, причем конференция, на которую приехала Анна Валентиновна, связана как раз с эпохой возникновения ГУЛАГа в России. И я хотел спросить, вот как дилетант, человек, который знает историю, эвакуация в Пермь, уже это, конечно, позже того периода, о котором мы говорим, происходило только людей театров или музейных каких-то фондов также. Знаете ли вы об этом?
Да, музейные фонды, филиал «Эрмитажа» был в Екатеринбурге, в Свердловске.
На Урал, да?
Да, в Свердловске. Четыре года там.
К нам приехал именно...
К нам театр...
И Вагановская.
А Вагановская, да, тоже балетное училище.
Точно. Приехал училище, тоже, конечно.
А в Екатеринбург достался «Эрмитаж». Это все музейные вещи. Но больше всего... Обидно за Зимний дворец, конечно, мне вот уже Анна Валентиновна говорила, что достался он Эрмитажу уже в виде там, как это, общежития?
Ну, вы знаете, да, но это же был дворец, в котором жили,
да,
действительно.
Это дом. Это,
да, это был дом, поэтому там действительно жило много народу, там жили фрейлины, там жили, там были квартиры сотрудников Министерства двора, то есть там вот... Действительно, было много жилых помещений. Но парадные залы существовали в том виде, в каком мы видим их сейчас.
То есть они оставались так же?
Да, конечно. Вот, и в первые годы, самые первые после революции, там, например, размещалась колония для малолетних всяких.
Кошмар какой.
Да. Которые пользовались посудой там. Но есть документы даже.
Но я так понимаю, что основная часть имущества была оттуда вывезена.
Не то, что вывезено. Вы знаете, мы не можем сейчас подходить с нашими мерками. Вот, например, то, что нам сейчас кажется ценным, какие-то там предметы бытовые, там какая-то посуда с гербами, да, вот то, что...
Там мебель какая-то,
да,
вот это.
То тогда на это смотрели, может быть, несколько по-другому, и вот это колоссальное количество, скажем, той же посуды, которая была, потому что... Например, если накрывали столы на почти на 3000 человек, были балы знаменитые зимнедворские, когда приглашалось по спискам, там было плюс-минус 2500-3000 человек. Причем это были не фуршеты, это были такие полноценные обеды, когда накрывалось.
То есть представляю себе,
длинный,
что такое
огромный стол.
Парадный сервиз. Но не могу себе представить...
Сервиз на 3000 человек?
Да, это было колоссальное количество вот этой посуды. Обычно это была белая посуда с гербом.
Фарфоровая.
Да, фарфорового нашего императорского завода.
Которая сейчас очень-очень ценится, и в музеях ее хранят.
В Чикате же отличалась персональный прием от парадного приема. Это как на 3000 человек?
Вот так,
как это выглядит?
Да, даже сохранились планы. В архивах рассадки, да. Стол, за которым сидела императрица, значит, он был в гербовом зале, стоял. Император никогда не сидел за столом, если мы говорим вот про последние балы. Традиция шла еще с времен Екатерины. Ну, вот мы возьмем как бы последние, которые ближе к нам, там вот уже 900-х годов. То есть государь ходил всегда с бокалом, обходил всех, с кем-то останавливался, беседовал там на минуту. То есть он обходил гостей. Такое существовало, такие правила были. Вот, а императрица сидела за столом. И приглашенные гости. И вот столы были расставлены по парадным залам, по гостиным. То есть вот такое огромное количество столов.
Потрясающе.
Вот.
Отлично. 10 часов 25 минут, да. И...
Чуть-чуть ближе к микрофону.
Чуть-чуть говорите в микрофон, пожалуйста, чтобы нас было
пропадает
лучше слышно.
Звук.
Слышно. Я напомню, что у нас в гостях... Старший сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Анна Валентиновна Коневец, которая приехала в Пермь на научно-практическую конференцию по смежной для себя теме. Это история ГУЛАГа, становление ГУЛАГа. Господи, как же мне это тяжело удалось. Становление ГУЛАГа — это иносказание, поверьте, и моя такая злая ирония к этой эпохе. Анна Валентиновна, о чем вы будете вести свой доклад на этой
научно-практической конференции?
Да.
Знаете, я, наверное, буду рассказывать о тех людях, которые работали в первые годы революции. Да, к счастью, тогда они уцелели, но потом, как говорится, вот эти репрессии дошли до них уже в 30-х годах. Это тоже любопытно, потому что...
В частности.
В частности.
В чем?
Ну, потому что в то время, когда существовал красный террор, они еще благополучно работали. Угу. Вот потом кому-то удалось уехать.
За границу, я понимаю.
Да, да, их выпустили, угу. Но это было самое начало 20-х годов, когда еще можно было это сделать. Вот. Угу. А потом уже практически большинство из них подверглось репрессиям уже в 30-х годах.
И они попали как раз вот в эту систему ГУЛАГ, я так понимаю?
Или, кто-то или попал, многие, кто-то попал. Да. Кто-то был выслан, кого-то просто уволили. Если учесть, что в то время потерять работу, это означало практически голодная смерть, да. То тоже, в общем-то, так все достаточно грустно.
Насколько мне известно, под Ленинградом, в Ленинградской области тоже существовал лагерь системы ГУЛАГ.
Их это было... вы Левашова имеете в виду, наверное?
Да.
Да, место расстрелов, да.
Их было не очень много по стране, вот как раз включая Пермь-36. И я полагаю, что, возможно, сотрудники попали и туда. Кто-то.
Туда
или нет?
Может быть, кто-то.
Но списков не сохранилось, наверное.
Ну, мы стараемся что-то узнать. Иногда даже вот посылали запросы в наше ФСБ, там по одному нашему сотруднику, у которого даже личного...
В архив ФСБ.
Да, не осталось даже личного дела, когда он был арестован. Вот, потому что он был бывшим полковником, и его взяли уже в советское время, он заведовал хозяйством. Вот. Его арестовали по делу «Весна». Это 30-й год. Угу. Когда арестовывали бывших царских офицеров.
Вот. И здесь теряются, так скажем,
теряются, нам пришел ответ. Да, пришел ответ, что он был просто осужден на 3 года и отправлен в лагерь.
В какой, вот,
и дальше, да, и дальше теряется.
Нет концов.
Да, концов. Ну, как правило, практически все они потом были реабилитированы.
Но уже посмертно.
Да, в основном, да.
Немногие возвращались из этих лагерей. Да. И те, кто были реабилитированы, большинство из них погибли, да, в лагере.
В частности, как директор Эрмитажа, который был на этом посту самые, можно сказать, такие непростые годы, 10 лет, с 18 по 27-28 год, это Сергей Николаевич Тройницкий, угу. Специалист по геральдике, по драгоценностям, по ювелирному делу. Угу. Тоже он был сначала уволен, потом его выслали. В Уфу.
Директора Эрмитажа?
Да. Вот. И там он умер просто.
Без чинов и званий у нас репрессии происходили. Вот Игорь спрашивает меня в Facebook, есть ли, проходит ли в Санкт-Петербурге акция возвращения имен? Слышали вы что-либо об этом?
Вот буквально, наверное, недели, полторы-две назад на здании нашего театра Эрмитажного, где были еще и квартиры жилые, угу. Была установлена табличка «Последний адрес».
Угу,
Ричарду,
да.
Ричардовичу Фасмеру. Был такой сотрудник в отделе нумизматики, специалист по восточным монетам, вот, который тоже...
Увековечен. Ну, мы прерываемся на рекламу, после чего вернемся в эту студию.
Пермский разворот.
Минута. Пятница, 10 ноября. Утренний разворот на Пермском эхе в студии Екатерина Шафиева.
И Олег Каневских.
Доброе утро. Также у нас в гостях соведущий наш сегодня.
Да.
Теперь. Анна Валентиновна Каневец, старший сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». Анна Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Мы поговорили о том, зачем вы к нам приехали. Мы немножко окунулись в историю и заполнили лакуны, во всяком случае, моих знаний.
Да и моих я не знала, что там все вот так было в Зимнем дворце. Это печально.
А для меня между революцией и эвакуацией в Великую Отечественную войну вообще ничего не происходило в Эрмитаже. А теперь я хочу Анну Валентиновну вернуть в современность.
В настоящее.
В настоящее. И выяснить мнение на некоторые новости. Екатерина, рассказывай про памятник.
Да, новый памятник Ленину открылся в Добрянке в годовщину революции. Инициатива создания нового бюста вождя революции 17-го года принадлежала местному отделению КПРФ. Это произошло 7 ноября в Добрянке. Состоялась церемония открытия, там, причем торжественного открытия, вот именно бюста Владимира Ильича Ленина. Добрянские активисты провели двухдневный митинг перед новым памятником. Участники...
Двухдневный?
Двухдневный, 6 и 7, они митинговали, праздновали открытие памятника. Они давно заявляли о необходимости восстановления 7 ноября в качестве официального государственного праздника годовщины революции. Цитирует их пермская газета «Звезда», «Сегодня именно коммунисты готовы объединить все прогрессивные силы человечества и высоко поднять красное знамя».
Да,
бюст был установлен на постаменте прежнего памятника Ленину, а вот тут фотографии даже есть, прежнего памятника Ленину, обрушившегося 17 сентября 16 года из-за ветхости. Ну вот,
скажи, пожалуйста, источник.
Могу показать. Что источник?
А что ты цитируешь?
Газета «Звезда».
Газета «Звезда».
Да, вот тут есть фотография того, как разрушился памятник Ленину на какой-то бочке. Он стоит. Ну, вообще непонятно, что... И тут вот фотография нового бюста. Вот, пожалуйста. Это не целый памятник, но это вот бюст такой внушительный, слушайте. Угу. Он, это на постаменте, на белом большом. Ну, высота 1.3 метра, на мой взгляд. Даже ну, где-то 3, не меньше.
А давай я добавлю. Подобные акции и подобные инициативы не исключение. По всей России такое происходит. Скажем так, реставрация памятников большевистским вождям, вождям Советского Союза. Вполне обычное дело. И у меня, естественно, вопрос, с вашей точки зрения, совершенно субъективной, личной, частной. Анна Валентиновна, а что это происходит?
Ну, вы знаете, я вообще против того, чтобы что-то ломали для
это
начала.
Угу.
Потому что если мы возьмем, скажем, вот первые памятники, ну, Ленину, там, я не знаю, кому.
Дзержинского, помните, да, еще?
Да, вождям там все. Вот сейчас в Русском музее у нас открылась очень хорошая выставка, как раз вот, послереволюционное искусство.
Uh-huh.
И там бюсты, скажем, Луначарского, Ленина, прижизненные. Uh-huh. Вы видите, вот, как люди выглядели
тогда.
Да? И ведь согласитесь, что существует разница, скажем, первые памятники Ленину, да, когда он в таких ботинках каких-то там, в кепке такой, небольшого роста такой, да, и вот уже, я не знаю, на последние годы советской власти, когда уже там называли иногда прямо как балетный какой-то артист, да,
угу.
Такие уже.
Ну
да.
Да,
вот что-то, разница видна, да. Но когда это работы хороших скульпторов, действительно это можно расценивать с точки зрения уже как произведение искусства какого-то, когда это все ломается, тоже нехорошо. И, соответственно, какая-то реакция идет. Потому что уже все проходили, уже все ломали. И если мы сейчас опять будем все ломать, ну что мы докажем?
Ну, да, согласна, и много у нас, большая история по ломанию, начиная с Древней Греции.
Ну, вообще, у нас ведь с первым делом все давайте сломаем, потом мы будем все восстанавливать, как с храмами было уже, да?
Угу.
Только мы восстановим-то уже не в том виде, мы сделаем-то все-таки хуже, да, как храм
Спасителя.
Ну,
не обязательно, ну, нет же, ну, не обязательно хуже, просто иначе. Но все
равно, понимаете, ну, что значит иначе? Все равно один в один не получится.
Конечно.
Все равно это новодел. Угу. Да, то есть это все уже проходили, все уже как-то сносили, ломали, портили, то зачем же опускаться до этого?
При всем при этом, да, и при понимании и любви к искусству, меня все-таки несколько смущает.
А у вас идеологическая сторона.
Идеологическая составляющая этого, вот это поднимем.
Ну поднимем знамя уже как-то,
знамя
уже сколько раз поднимали,
и сколько можно.
Прогрессивные
силы человечества
уже,
даже напрягает.
Ну, в общем,
если честно.
Потому что уже все это было, уже была возможность уже всех объединить и добиться, и
реставрации уйти, коммунистической
и уйти
монархии,
далеко,
да?
И все, и не надо было тогда, как говорится, выпускать власть из рук.
А давайте мы попробуем радиослушателей подключить еще раз. 2-066-066, телефон прямого эфира, и 8-963-870-1000, это мобильный портал, смс, вайбер, ватсап и телеграм. Попробуйте до нас дозвониться еще раз. Вы не забывайте, что у нас есть еще 2 билета на «Пиковую даму»,
да,
на сегодняшний спектакль.
Вот, кстати, я уже тут проводила за эфиром не эксперимент, а просто зачитала вопросы, и вот Анна Валентиновна ответила правильно на оба.
Здорово, здорово, да. Я предлагаю тебе, Екатерина Шафиева, попытаться сейчас совершить вторую попытку разыграть 2 билета.
Думаешь?
Да, зачитывай вопрос.
Ну хорошо, давай попробуем. В спальне старой графини висело 2 портрета, писанные в Париже, чьи кисти они принадлежали. У меня есть подсказки, но вот, к примеру, Анна Валентиновна без подсказки назвала ответ.
2-066.
Я, конечно, понимаю, что у нас старший научный сотрудник Эрмитажа.
телефон прямого эфира. И 214-34-14. Это второй номер телефона. Мы пробуем разыграть два билета
на
спектакль «Пиковая
сегодня
дама».
Сегодня он пройдет в 7 часов вечера. И, в общем-то, это довольно простые вопросы на самом деле. И первый, и второй, и они оба элементарные. Это все по тексту. Я их не придумывала.
Да, вы вчера нас просили, чтобы Екатерина Шафиева составила вопросы именно по тексту произведения. И она это сделала.
Да.
2066-066, телефон прямого эфира. Давайте будем пробовать дозвониться. На самом деле, мы, кстати, за эфиром как раз поговорили, действительно. Наши гости, Анна Валентиновна очень легко ответила. А у меня вот в памяти не закрепились такие мелочи.
Ну,
честное
вот
слово,
так.
Особенно второй вопрос. Если первый я еще, напрягшись, спокойно бы ответил, а на второй, то я бы вот гадать начал, честное слово.
Итак, в спальне висело два портрета, которые были писаны в Париже, и чьи кисти эти портреты принадлежали. В спальне графини это было, это вот как раз... По-моему, третья глава, когда Герман попадает уже в дом, подлизавшись к помощнице этой старой графини, и попадает в дом,
и
знает, как там
все
расположено.
Секреты.
И заходит в спальню графини и вот видит обстановку. Это обстановка в спальне. Там про кресло идет речь, еще что-то. И вот как раз о портретах тоже. 2066-066, телефон прямого эфира.
8-963-870-1000, смс, вайбер, ватсап, телеграм, 404-582-017, эфирное ICQ.
Да.
Вот все каналы связи, пробуйте. А не оставьте Екатерину при билетах.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я хочу еще раз попробовать.
Давайте пробовать.
Ну, я думаю, что это мадам Леброн, если я правильно помню.
Да, все верно. Госпожа Лебрен только.
Лебрен.
Вы угадали, даже без вариантов ответов. Давайте второй вопрос попробуем.
Ну, попробуем второй.
В первый день игры у Чекалинского Герман впервые сделал ставку и выиграл. Что сделал молодой офицер после победы? Вы помните?
Нет, не помню.
Смотрите, есть три варианта ответов. Принял деньги с хладнокровием и в ту же минуту удалился. Съел мороженое и выкурил трубку. Выпил стакан лимонаду и отправился домой.
Третий вариант. Лимонад и домой.
Вот, все верно, Александр. Вы действительно правы. Он действительно выпил стакан лимонаду и отправился
Двойка
домой.
Мне.
Принял деньги с хладнокровием и в ту же минуту удалился. Это было во второй день. Спасибо, Александр. После эфира я вам перезвоню и расскажу, как вы сможете забрать билеты.
Спасибо,
До свидания.
До свидания.
Да,
ну вот, ты счастлива, Екатерина?
Да, я счастлива, что наши слушатели знают, что такое пиковая дама, и довольно просто отвечают на вопросы. Меня это радует. Может, потому что я их пристыдила?
Да, это не может не радовать. Да, вполне возможно.
А вот я хотела нашей гости еще задать вопрос по поводу, вот, как мы уже обсуждали, да, не надо там ломать, и чтобы по новой не нужно было строить, в том числе это касается и памятников, которые уже, в принципе, можно воспринимать не как символ, какого-либо движения, скорее, как это, скульптурное произведение искусства, даже если
искусство,
это бюст там, вождю и так далее. Но есть же у нас такая история, как в музейные вот эти парки, когда свозятся все памятники, которые, так скажем, пришлись не по вкусу. Вот это
резервации такие.
Да, в резервации. То есть в Питере, насколько я знаю, нет такой истории. Это касается Москвы, музеона вокруг музея современного искусства. Есть отдельный музей, куда там даже памятник Сталину есть.
В Прибалтике, по-моему, есть.
Да, в Европе тоже
есть. Не знаю,
есть
кто
такие.
Начал, но я знаю, что вот в Прибалтике это практиковалось.
Может быть, стоит вот так вот в резервацию отправлять те... скажем так, спорные скульптурные объекты.
Ну, знаете, когда, может быть, действительно очень много и таких вот безликих, штампованных, что называется, тогда может быть. Но вот...
Но у нас же очень много однотипных памятников.
Ну, наверное, но вот про наш город Ленинград, например, если говорить, то памятник, скажем, у Финляндского вокзала, то уже как-то он и не мыслится без этой площади, без этого Ильича на броневике.
Ну да.
Уже как-то... И потом все-таки тоже надо как-то с уважением относиться, потому что раньше, если все время говорили там город трех революций, то теперь спросите, вообще никто ничего не помнит. Но все-таки как-то никуда не деться. Никуда не деться от этого. Все-таки такое было событие, что... Как мы можем вообще это все вычеркнуть?
Но создаются же памятники.
Нет, видимо, меня неправильно поняли. Я говорил о том, что не нужно делать из этого места поклонения.
Ну,
а коммунисты из этого делают тотем.
Ну, тотем, наверное, я не знаю, может быть, они верны своей идее, да, кто им запретит 7 ноября с гвоздичкой прийти и положить к Ильичу. Ради бога, почему? Ну, просто смешно, когда сейчас опять говорить о том, что мы сейчас мировой пожар раздуем. Это уже как-то...
Мировой пожар. Но они не совсем так говорят.
Ну, я имею в виду цитату, да?
Именно коммунисты готовы объединить, да? Все прогрессивное человечество.
Мы на горе всем буржуя мировой пожар раздуем, да?
И высоко поднять красное знамя.
Да, выше знамя, выше знамя. Это все уже было, поэтому...
И оно не сработало.
Ну, как мы видим, не сработало, поэтому возможность-то была, и что же опять-то сейчас-то заново-то?
Ну, попыток-то, я думаю, что они никогда не оставят, это однозначно. А, тем более, что, ну, смысл есть или нет, но так или иначе уже в общественном мнении сформировалось восприятие, что красное — это знамя, оно у нас местами кровавое, к сожалению, к моему огромному.
Но видите, с другой стороны, красное знамя — знамя победы.
Естественно, естественно.
Тоже никуда не уйдешь, поэтому тут так все сложно.
10:44, вот сейчас... На этой 45-й минуте я со спокойной душой говорю, что мы с вами провели эту короткую, но достаточно бурную неделю в составе Екатерины Шафиева,
Олега Каневских
и Юрия Кулебакина за звукорежиссерским пультом. Огромное спасибо, Анна Валентиновна, за участие в нашем дилетантском эфире с точки зрения истории. И спасибо за то, что заполнили лакуны. А слушателям хороших выходных. Не отключайтесь, дальше будет еще интереснее. И мы с вами надолго-то не будем прощаться. Всего доброго вам.